Один за всех и все за одного. Сражение в районе Белгорода было в самом разгаре. Наземные силы советской армии наносили жестокие удары по упорно сопротивлявшимся немецко-фашистским дивизиям. Авиация всеми силами помогала наступающим войскам. Гитлеровцы, стремясь любой ценой задержать наступательный порыв наших войск, ввели в действие огромное количество танков. Тут уже слово было за нами, штурмовиками. В один из дней группа в 12 самолетов получила приказ вылететь на штурмовку немецких танков, которые вели бой с нашей моторизованной пехотой. По предварительным данным, в этом районе противник сосредоточил до 30 танков. Ведущим у нас был Пошивальников, его заместителем Александр Грединский. Без всяких происшествий миновали линию фронта, вышли к цели и тут убедились в том, что данные наземной разведки были, мягко говоря, не совсем точными. По крайней мере, 50 машин с крестами на башнях вели бой с нашими войсками. Им противостояли несколько орудий и не более дюжины танков Т-34. Что и говорить, силы неравные. Наши артиллеристы и танкисты из последних сил сдерживали напор врага. Помощь с воздуха оказалась весьма кстати. Должен заметить, что штурмовка танков – дело очень хитрое, связанное с большим риском. Ни в коем случае нельзя опускаться ниже 400 метров, ибо танковое орудие обладает завидной точностью попадания, и не раз опрометчивые летчики платились жизнью за просчет. Мы пошли в атаку, сбросили бомбы и вновь атаковали танки. Тут-то наш ведущий допустил непоправимую ошибку. Он забыл в горячке боя о высоте. Один из танков задрал вверх хобот орудия и открыл бешеную стрельбу по самолету нашего ведущего Пошивальникова. Мы увидели, как машина ведущего неуклюже отвалила в сторону, мотор ее не работал. Невдалеке было обширное пшеничное поле, туда и решил планировать Пошивальников. «Беру командование на себя», — услышали мы в шлемофонах твердый голос Грединского. Самолет Пошивальникова тем временем дотянул до поля и, не выпуская шасси, пошел на посадку. Машина коснулась земли, подпрыгнула, подняв клубы пыли, и застыла. Сверху нам было видно, что летчик не откидывает фонарь. Неужели ранен? Пронеслась тревожная мысль. И тут все мы увидели, как несколько немецких танков направились к безжизненно стоящему среди поля Ильюшину. Как быть? Помочь товарищу? Эти мысли владели каждым. Резкий голос Грединского заставил всех нас вздрогнуть. «Передаю команду группой Потехину. С круга прикройте. Иду на посадку». Нет, это было немыслимо — садиться на каком-то поле в расположении вражеских войск. Он что, с ума сошел? Ведь достаточно небольшой канавы, и повреждение шасси неизбежно. Это значит, что будет потерян второй самолет. Черт с ним, с самолетом, но ведь летчик и стрелок окажутся в смертельной опасности. Одни среди врагов. Тем временем Грединский вышел из строя и пошел, снижаясь к полю. Мы встали в круг и пушечным огнем преградили путь танкам, которые упорно пробирались к самолету нашего ведущего. Грединский зашел на посадку и приземлился в нескольких метрах от Пошивальникова. Что происходило на земле, мы не видели. Не до того было. Все внимание сосредоточили на немецких танках. Через несколько минут Грединский взлетел, он занял место в строю, и мы пошли домой. Едва самолеты приземлились, мы выключили моторы и кинулись к машине Грединского. Первый, кого мы увидели, был Пошивальников. он вылез из задней кабины и тяжело опустился на землю. Подошла санитарная машина. Из кабины мы извлекли труп стрелка. Что же произошло на пшеничном поле? Пошивальников, видя, что до линии фронта не дотянуть, решил приземляться. Кое-как посадил он израненную машину и тут убедился в том, что его стрелок убит. Он попытался было вылезти из самолета, но тотчас по нему открыли огонь. Наш командир попал в тяжелую обстановку. Выпрыгнуть из самолета? Наверняка убьют. Сидеть и ждать? Чего ждать? Могут подползти и еще чего доброго взять в плен. При этой мысли мурашки пробежали по телу, рука сжала пистолет. Все пули врагу, кроме последней, ее он решил приберечь для себя. И тут случилось то, чего Пошивальников не ожидал. На посадку, на спасение пошел Грединский. Ошарашенные немцы не успели ничего сообразить, как отважный летчик и его стрелок выпрыгнули из кабины и кинулись к самолету командира. Втроем они вытащили из задней кабины мертвого стрелка, быстро забрались в самолет, ил взревел и, оставляя хвост пыли, ушел в воздух. Так был вырван из рук смерти боевой товарищ. Это событие горячо обсуждалось в полку. Молодые летчики спрашивали, имел ли право Грединский рисковать, не будучи уверенным в благополучном исходе задуманного им дела. Ведь шансов на то, что он успешно приземлится и, забрав Пошивальникова со стрелком, взлетит, почти не было. Каждый из нас спрашивал самого себя, а как ты поступил бы на его месте? Ответ был один. Точно так же. Разве можно иначе, когда друг в беде? Один за всех и все за одного. Этого железного правила мы придерживались всегда, в любой обстановке. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Пять лапотников над Шляхово. Шли напряженные жестокие бои на Орловско-Курской дуге. Немцы ввели в дело огромное количество танков. В эти дни на штурмовую авиацию легла двойная задача. Мы непрерывно совершали налеты на танковые колонны врага, а кроме того, вели разведку и непосредственно с воздуха докладывали командованию о передвижении гитлеровцев, не давали им возможности скрытно сосредоточиться для контратаки. Однажды утром я получил задание вылететь на разведку в район Белгорода. Прикрытие мне был дан истребитель, который вел герой Советского Союза Николай Шут из эскадрильи Сергея Луганского. Интересным, очень своеобразным человеком был Николай. И на земле, и в воздухе он ни единой секунды не оставался спокойным. Но если на земле его шутки веселили ребят и делали его общим любимцем, то в воздухе беспокойство Шута доставляло массу неприятностей гитлеровцам. Он первым в эскадрилье такого аса, как Сергей, был удостоен звания героя и имел на счету сбитых самолетов, пожалуй, не меньше, чем прославленный летчик Александр Покрышкин. Была у Николая одна странность, но о ней я расскажу немного позже. Итак, мы вылетели на разведку парой. Без всяких приключений миновали линию фронта, вышли к объектам. Выполнили задание на разведку, сфотографировали объекты по заданию. И мы полетели домой. «Окончен день забав», — угрюмо сказал по радио Шут. «Похоже на то», — ответил я. «На свою территорию мы вышли неподалеку от поселка Шляхово. Шли над облачностью на высоте около 1500 метров. В редкие окна хорошо была видна земля. Вдруг я услышал взволнованный голос Николая. «Талгат, смотри, лапотники! Ишь, гады, что творят!» И я увидел несколько бомбардировщиков Ю-87, прозванных на фронте лапотниками, за то, что они летали с выпущенными шасси, издали похожими на обутые в лапти ноги. Гитлеровцы в боевом порядке круг один за другим пикировали на наши войска возле села Шляхово. Отбомбившись, они уходили под облачностью. «Иди домой», — резко сказал Шут. «Я ими сейчас подзаймусь». «Смотри, Николай, порядок!» — крикнул он. Николай набрал высоту, выпустил шасси и нырнул в облака. Едва Ю-87 вывалился из облаков в пике, он пристроился к нему сзади и короткой очередью сбил фашистский самолет. Тут же вновь ушел в облака. Повторил такой же маневр и вогнал в землю второй фашистский самолет, затем третий, четвертый. 5 лапотников сбил Шут в течение нескольких минут. Я не успел приблизиться к своему аэродрому, а Николай уже догнал меня. На земле он скромно доложил, что, выполняя задание по прикрытию разведчиков, попутно сбил 5 самолетов. А теперь относительно странности, которая была у него. В годы войны газеты часто писали, что немецкие летчики любили размалевывать свои самолеты разными бубновыми тузами, пиковыми дамами и так далее. Брали с собой в полеты всяческую чертовщину в качестве амулетов. Мы тоже украшали фюзеляжи своих самолетов, украшали их звездами, каждая из которых означала сбитый самолет врага. Что же касается амулетов, то дело прошлое. Были они и у нас. В эскадрилье луганского летчика поочередно брали с собой в воздух небольшую собачонку, общую любимицу. А у нас в полку один летчик-штурмовик все время летал с котенком. Некоторые летчики ни за что не брились перед боевым вылетом. Некоторые обязательно садились на землю, прежде чем сесть в кабину самолета. А вот Николай Шут перед вылетом непременно ломал тарелку. Да-да, самую обыкновенную тарелку. Не сломает — не полетит. Официантки в столовой вначале сердились, а потом привыкли. Да и каждый из нас старался припасти для друга 1-2 тарелочки. Ломал он их очень ловко. Возьмет в руки трах и пополам. Потом еще и еще. Смотришь, одни осколки. Пытались было интенданты воздействовать на Николая рублем. За каждую тарелку взыскивали в 12-кратном размере. Если учесть, что боевых вылетов бывало до 5-6 в день, то станет ясным, что от оклада у Николая ничего не оставалось. Уже в Германии, незадолго до окончания войны, Шут обнаружил неподалеку от аэродрома склад посуды. Он отыскал лошадь с телегой, нагрузил полный воз тарелок и торжественно подъехал к столовой. «Получайте, мол, авансом!» Смеялись мы, конечно, от души. А вот случай, когда амулет спас жизнь летчика и стрелка. В нашем соединении был летчик-штурмовик Николай Опрышко. На земле он не расставался с гитарой и обязательно брал ее с собой в полеты. Однажды самолет Опрышко получил повреждения и совершил вынужденную посадку на территории врага. Летчик и стрелок начали пробираться к своим. К ночи они подошли к берегу реки, за которой находились наши войска. Гитару Николай нес с собой. Едва экипаж хотел спуститься к берегу, как стрелок в темноте разглядел немецкий патруль. Два солдата с автоматами двигались прямо на них. Что делать? Стрелять нельзя, кругом враги, и выстрелы взбудоражат их. И лежать нельзя, сейчас наскочат и убьют. Когда немцы подошли совсем близко, были уже в нескольких шагах, Опрышка вдруг всеми пятью пальцами ударил по струнам. В абсолютной тишине этот аккорд был подобен артиллерийскому залпу. Немцы кинулись в разные стороны, а летчик и стрелок кубарем скатились к реке и поплыли. Когда враги опомнились, пришли в себя, было уже поздно. Попробуй попади из автоматов по двум плывущим в темноте. Гитару все же пришлось бросить. Об этом страшно горевал Опрышка, но вскоре обзавелся новой и не расставался с ней. Или еще одно увлечение – усы. Были вначале и бороды, но их органически не переваривал наш начальник штаба полка Евгений Иванов. Приказывал сбривать. С усами же он ничего поделать не мог. И мне припоминается забавный случай, связанный с усами. Один наш работник штаба, имея преклонный возраст, носил солидные усы. Гордился он ими чрезмерно. И действительно, усы у него были на зависть всему полку. Густые, черные, всегда немного закрученные вверх. Однажды он в чем-то проштрафился перед начальником штаба. То ли карты он не подготовил, то ли донесение переврал, не знаю. Я случайно оказался в штабе, когда там уже бушевал ураган. «За такие вещи в военное время знаешь, что положено!» — шумел Иванов. «Так точно!» — ответил перепуганный владелец усов. «Расстрелять тебя мало!» «Так точно!» «Что зарядил свои так точно, как попугай!» «Прошу извинения, виноват!» «Я тебе покажу Кузькину мать!» Он выскочил в другую комнату и через секунду вернулся с ножницами. «Чик!» От усов осталась ровно одна половина. «Кругом! Марш!» — скомандовал Иванов. Горю штабиста не было предела. Экая красота пропала. Ничего, утешали мы его, до конца войны отрастут. Он лишь досадливо махал рукой.